Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз пришла пора неофиту задавать свои неофитские вопросы. Меня зовут Александр Ананьев. Каждый понедельник в 8 часов вечера я задаю вопросы замечательным людям, которые приходят в светлую студию «Радио Вера» только для того, чтобы попытаться ответить на эти вопросы. Казалось бы, чем дальше, тем вопросов должно оставаться меньше, но получается наоборот, чем дальше, тем вопросов больше. И некоторые вопросы рождаются в процессе ответов моих собеседников. Не так давно мой замечательный собеседник, настоятель храма священномученика Антипы на Коломажном дворе, священник Андрей Щенников, в разговоре произнес фразу, которая заставила меня задуматься. Он сказал: «Мы совершенно забыли, что значит дерзновение». Я тогда предложил ему продолжить наш разговор и выяснить, почему мы забыли, что значит дерзновение. Когда мы забыли, что значит дерзновение? Почему это плохо? И, наконец, что же такое дерзновение и чем оно отличается от дерзости? Об этом сегодня мы и хотим поговорить с настоятелем храма священномученика Антипы на Коломажном дворе, священником Андреем Щенниковым. Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте, дорогой Александр. Рад, что вы позвали неофита вновь пообщаться с неофитом. Так что будем общаться на нашем с вами знакомом, давайте так назовем, птичьем таком языке, человечьим, птичьим такой, как бы мы чуть-чуть около стоим. Вот замечательно, когда человек стоит немножко рядом, около с главной темой, потому что главная тема порождает очень серьезных профессионалов, которые могут умыкаться, а мы с вами можем как-то пообщаться. Вот, и этому чудному такой возможности я искренне рад, поэтому давайте общаться.
Очень не хочется становиться профессионалом в этом вопросе.
Совсем не хочется становиться профессионалом в этом вопросе, с вами согласен. Нет ничего ужаснее, когда человек становится профессиональным в этом вопросе. Вот. Это, конечно, удивительно.
Вы спросите нас, друзья, что же такое профессионал? Вот отец Андрей ответит по-своему, возможно. Для меня профессионал – это человек, который доподлинно знает, как делать нельзя. Тем самым ограждая себя от возможных ошибок и от возможных ступеней наверх.
Я с вами согласен. Даже не то, что как делать нельзя, о чем не стоит даже думать. Вот так вот.
О чем не стоит даже думать? Сейчас я ехал на нашу встречу, отец Андрей, и подумал вот о чем. А не грешу ли я крепко? Я еду встретиться и поговорить с отцом Андреем для чего? Для того, чтобы получить ответ на вопрос, по сути, как это работает. И каждая моя программа «Вопросы неофита» — это поиск ответа на вопрос, так как это работает. У меня возникло ощущение, знаете, когда берешь мобильный телефон и подключаешь там какого-то мобильного оператора, и ты думаешь, так, а как подключить прямой роуминг так, чтобы подешевле, и чтобы вот можно было вот поговорить там из-за границы там с домом, да? Ты думаешь, как это работает? У меня возникло ощущение, что здесь та же самая история. Я 3 года назад крестился, я 3 года назад ощутил близость Бога, и такое впечатление, что сейчас я верчу в руках вот этот, образно говоря, смартфон и пытаюсь подключить прямой роуминг для связи с Богом. Стоит ли вообще подходить к этому именно так? Стоит ли пытаться докопаться до того, а как, а что, а почему? А давайте вот так, вместо того, чтобы со всем смирением, со всей кротостью, с благодарностью принимать то, что тебе дается, не искать ничего сверх того и пытаться разобраться с тем, что у тебя есть.
Да, я согласен с вами. И, между прочим, вот я, подъезжая к студии, думал примерно в таком же порядке. Вот я думал, мы можем просто поговорить о чем-то, ну, как бы о неких каких-то таких умных пространствах, да? То есть как бы показать, что мы представляем в этом доме, что мы представляем об этом. А с другой стороны, мы можем поговорить действительно, как это работает, потому что наш разговор о Боге, он должен работать, да? Но работает он странно, совершенно в разных регистрах. То есть один регистр регистр такой, некое такое, такое физическое приложение наших сил, то есть мы должны делать то-то, то-то и то-то. Другое то, что мы должны знать, например, да, такой некий душевный регистр, да. А третий регистр духовный, он совершенно нам непонятен. И вот та самая тема, вопрос о дерзновении, он затрагивает, очевидно, этот самый высокий регистр человеческого существа, да, вот, там, где рождается сам человек. Вот это странная такая сфера, где вроде бы человек, а с другой стороны, ну вот что значит, к примеру, дерзновение, да, если мы подходим чуть ближе к этому вопросу, вот откуда оно, дерзновение, это, что это такое, я для себя вот определил, что, безусловно, это вдохновение, некое вдохновение, да, ты что-то происходит, и нечто делаешь то, что ты никогда бы не сделал. Это, очевидно, это героизм, да, это такое героическое вдохновение, а вот героическое вдохновение сразу же у меня рождает другое слово, это жертвенное вдохновение, то есть это жертвенный героизм, это вдохновение жертвенным героизмом, так я для себя определил вдохновение. И, по идее, вот, что касается работает, не работает, вот без, что ли, вот этого чуда, да, не работает все остальное. Ты не знаешь, что тебе нужно знать, кого читать, как молиться. Это если мы берем такую ипостась душевной нашей жизни, да. И тем более ты не знаешь, для чего тебе поститься, для чего тебе там читать утреннее молитвенное правило, там делать, исполнять такие-то определенные правила. Совершенно все распадается. Вот. И когда мы с вами говорили и так немножко намекнули о том, что вот это дерзновение пропадает, конечно же, мы, наверное, поняли, о чем мы говорим. Пропадает вот это удивительное чудо вот этого странного вдохновения. Тем более мы встретились уже в праздник Пятидесятницы прошел, и мы много говорим и размышляем о этом вдохновении, потому что вдохновение в нашей жизни – это, безусловно, вдохновение Духа Святого. То есть он касается, он приходит, он пламенем неким сходит на человека, и вот что-то, нечто происходит. Так что происходит в этом дерзновении? И главное, как оно потом действует, да? Вот дерзновение – это озарение, очевидно. Я просто размышляю, потому что, опять же говорю, что это такой вопрос, где мы можем поразмышлять, как два неофита, да, потому что я, честно говоря, вот мне почему нравится тема этого разговора, потому что про дерзновение особо нигде не прочитаешь. Это очень странная тема. Это не молитва. Молитву набираешь в Гугле, да, читаешь святых отцов, уже там все уже в списке, это уже все сказано, пост, читаешь, что про пост. А что такое дерзновение? Поэтому я рад, что мы можем порассуждать об этом. Вот я что мне кажется. Дерзновение – это некое озарение иного, да, это Господь, грубо говоря, что такое озарение? Господь откликает тебя по имени. Вот он окликнул по имени. «Здесь я, Господи», отвечает человек. И вдруг он понимает, что что-то есть, нечто иное, совершенно другое, и к которому он всю свою жизнь стремился, который всю свою жизнь видел, знал, чувствовал таким древним, архаическим, рудиментальным, такой интуицией, да, что знал, что там это что-то, нечто есть, и вдруг он видит это лицо. И перед этим лицом, перед этим светом высшей реальности, на самом деле, потому что по сравнению с этой реальностью все остальное – это мир теней, да, тот мир, в котором мы живем. Вот, вдруг меркнет все остальное, и как это выражается? Это выражается в том, что я готов отдать все, что угодно, только бы быть с тем, что я увидел. Господи, сделаем здесь три кущи, говорили апостолы, увидев преобразившегося Христа, увидев это чудо, вот это чудо, вот когда коснулся Господь, да, вот озарил их видением этого иного. Или Пятидесятница, когда вдруг апостолы стали говорить на разных языках, вот удивительно, о чем они стали говорить. Они стали говорить об одном и едином, о Боге, они стали его славить. А в этой славе, да, в этой хвале, безусловно, уже не важно, каким языком ты это говоришь, потому что смысл, он больше формы, да, то есть, и поэтому, собственно говоря, так преодолевается это разделение языков вавилонское, да, потому что есть общий смысл, мы знаем, о чем мы говорим, поэтому, ну, даже это уже даже становится вторичным, как ты это говоришь, да, настолько важно становится, кто перед тобой и что ты говоришь, да, что эта вторичность, некая форма, она как-то размывается. И поэтому размывается, очевидно, да, вот граница вот этих, да, таких языковых разделений. Поэтому это вдохновение, это вдруг внезапное видение Бога, которое, конечно же, не от тебя, это, безусловно, Господь касается. Но что от тебя, это искреннее желание только быть в этом, быть только в этом, да, вернее, так сказать. И поэтому это жертвенная история. Я готов приложить все, что угодно, и мне абсолютно ничего не нужно, то, что было у меня, потому что все это некая такая, ну, как сказать, вот, опять же, мир теней перед тем светом, который я увидел. Поэтому я жажду отказаться. Я, мало того, я хочу от этого отказаться, потому что что я имею за собой? Я имею за собой только себя и весь мой мир. То есть это лучшее, что лучше есть у человека, это его жизнь. Но это единственное, что у него есть. Да, и человек ценит ее, да, ценит жизнь. Это очень серьезное приобретение. Человек, как бы, он как бы понимает, что он есть, он понимает, что он есть. Поэтому в этом такой удивительный и прекрасный таком озарении, да, хочется приложить все самое лучшее. Поэтому это всегда дело жертвенное. Вот. А жертвенная жертва, что такое жертва? Жертва – это самое лучшее, да, взятое там из стада, из жизни, да. А что такое самое лучшее? Это образ, символ вообще жизни как таковой.
Жертва – это основа любви.
Да, хочется не быть ради другого, хочется не стать, чтобы был, чтобы другое состоялось. И озарение Бога предполагает, что ты хочешь отказаться от всего, потому что ты видел нечто большее.
Два вот этих евангельских эпизода, которые вы вспомнили, отец Андрей, «Чудо Пятидесятницы» и «Фаворский свет», это то, что случилось не по воле тех, с кем это случилось. Это то, что снизошло на них свыше. Угу. И вы привели это как убедительный пример того, что такое дерзновение. Получается, дерзновение – это то, что от нас не зависит. И если будет на то Божья воля, у тебя оно будет, а если нет, то нет. И можно не переживать, потому что мы здесь ничего не решаем.
В общем-то, как это будет не прискорбно для нас услышать, я думаю, что, конечно, это настолько смысл вот этой встречи человека с Богом настолько велик, что мы вообще не можем толком ничего об этом сказать. Апостол Павел говорит, что спасение от Бога милующего, не от подвязающегося. Мы никак не сможем никак подвязаться, чтобы вдруг это с нами произошло. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, если мы видим этих прекрасных мужей, да, которые испытывали этот удивительный, замечательный порыв, это не только апостолы. Для меня в этом отношении, что касается вот этого вашего вопроса, наверное, лучше поразмышлять об Иове или о Фоме, да, вот тех людях, которые, ну, как бы в каком-то в человеческом страдании, что ли, вот пришли к Богу, искали, да. Фома, удивительный вот человек, да, пытается вложить свои пальцы в раны Христа. Вот если подумать, а зачем? Ну что, ну вот, чтобы, что он хочет проверить? Что есть раны, но они есть. Что с этими ранами невозможно жить, но это так понятно, потому что это кровавые раны смертельные, с этим не живут. Что, вот, что за этим стоит? Боль человеческая, такое отчаяние, которое, опять же, вводит в какие-то новые такие просторы духа, причем вот, наверное, человеческий дух, он страдание подгоняет его в некую такую нагнетённое уже такое духовное пространство, где и происходит встреча с Богом. Вот, наверное, без этого не обойтись. Точно так же, как у Иова, да, вот все было, вот праведник, вот верующий в Бога, вот ничего не имеет, вот все закончилось, вот жена говорит, да похули ты Бога, и все, вот скажи, что ты был неправ. Говорят, три друга его говорят, что ты очевидно, согрешил. Он говорит, нет, я не согрешил, он знает свою праведность. Проклинает свой день своего рождения, день своего явления в этот мир. Праведник Богу говорит. А в конце концов он говорит, что я все-таки знаю, я увижу своего искупителя, я увижу сам своими глазами, я знаю, что увижу. И, очевидно, сам прислушивается к тому, что он говорит. То есть страдания, очевидно, выводят человека вот в такую готовность увидеть, да, чтобы это произошло. Но что такое страдание? Страдание – это вот-вот и разлучение уже от мира. Это вот-вот уже отчаяние, когда ты хочешь. Вот как, вот, ну, как нам думать о фразе, о словах Иова, да, когда он проклинает день явления на свет? Это же вот же оно отчаяние, он проклинает всю свою жизнь, по большому счету. вот это, грубо говоря, это страдание, оно вводит, оно как бы истончает эту нить с действительностью, да, вот это яблоко вот-вот и должно оторваться, вот-вот оно уже поспело, оно должно вот-вот отойти, только вот оно должно отойти, его, наверное, должен поймать его сам Господь в свою руку, это яблоко человеческой судьбы, он должен его подержать, вот, и тогда вот этот плод как-то, очевидно, он явится, он должен быть в руке у Бога. Или он упадет и разобьется, загниет, да, либо он должен быть в руке у Бога. Поэтому вот страдание, оно как бы утончает эту связь человека с действительностью. И поэтому желание, возможность разлучиться с этим миром, да, так жертвенно в этом посыле отдать это все. Но, очевидно, как бы так, ну, легче сказать, какое-то слово тоже такое странное, легче, но тем не менее. Ну, давайте скажем легче, да, давайте скажем так, проще, что ли, хотя, с другой стороны, что значит легче и проще, если мы посмотрим на страдания Иова, тут уже, конечно, не до простоты, не до легкости, но, тем не менее, конечно, от нас зависит вот очень много, да, мы должны в этом подойти, а дальше Господь. Ну, как это случится с тобой, либо нет, совершенно непонятно. С другой стороны, уж простите, я так размышляю, но ведь избрание и касание, вот это, касание вот этого, Божье касание, да, он прикоснул, Господь прикоснулся к Иову. Но ведь Иов-то ведь в Боге, который есть вечность, он всю свою жизнь доходил до этой встречи. Он, родившись уже до этого, доживал, он к этому шел, правильно? Поэтому тут размышлять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма священно-мученика Антипа на Коломажном дворе священник Андрей Щенников, я Александр Ананьев, имеем сегодня с батюшкой дерзновение рассуждать о дерзновении, размышлять о дерзновении. Ваши слова прозвучали как эхо слов святителя Иоанна Златоуста, отец Андрей. «Дерзновение — это христианская добродетель, — говорит он, — заключающаяся в решимости отважиться на опасности и смерть ради угождения Богу». Я много размышлял об этих словах. Мне 43 года, я живу в большом городе, жена, собака, ребенок, машина, ипотека, все как у всех. Возможности проверить свою решимость отважиться на опасность и смерть ради угождения Богу, будем откровенны, мне не выпадало. И еще более откровенно, надеюсь, не выпадет, потому что я не хочу ни опасности, ни смерти, ну, как человек. Получается, не быть мне дерзновенным, согласно вот этому высказыванию Иоанна Златоуста, это всегда связано с опасностью и смертью.
Ну вот, знаете, вот опасность и смерть, ведь это опасность и смерть, об этом можно ведь размышлять немножко по-другому. Это не то, что здесь сейчас встреча, к примеру, с опасностью и смертью. Вот кому-то дано знание смерти. Вот что такое глубина человеческой личности, да? Ну, что такое вообще мудрость, да, человека? Это понимание ценности бытия, которое заключается в понимании, что я могу не стать, я могу умереть. Мало того, мои близкие могут умереть. Это может произойти совершенно быстро, как такая дурная весть, которая разрушит весь мой мир. Я это знаю.
Это невероятно круто, то, что вы сейчас сказали. Мудрость – это понимание того, что я могу умереть.
А как иначе? Это ценность, что ценность нашей жизни – это знание, что я могу ее лишиться, правильно? Вот, и, ну, я-то думаю, ты, Саш, ну, конечно же, человек-то все-таки думающий и понимающий себя, и любящий, и сила любви заключается в том, что я боюсь потерять. Наша любовь, она чрезвычайно несовершенна, строится вот на таких очень базовых, может быть, даже в каком-то отношении биологических каких-то таких физических, что ли, да, вот таких основаниях. Вот я боюсь потерять. Вот есть человек, который знает это, а есть нет. Я думаю, что вот проблема, вот там, вот вы сказали, городской человек, да, вот проблема нас, таких городских людей, то, что мы, конечно же, нас отучили думать об этом. Мы с ней, с этой смертью не встречаемся, как, к примеру, встречались с этой смертью там лет там, хотя бы 50 назад, да, ну, там, мы возьмем там 20 век.
Когда омывали, отпевали в доме.
Омывали, опевали, когда мы держали, когда мы целовали холодный лоб. не знаю, там, соседа, который умер, да, которого выносили на улицу. А если мы возьмем еще дальше, то смерть – это была частью жизни, то есть она, и поэтому, наверное, ценность этой жизни была чрезвычайно высока. Ну, там, в античном мире, к примеру, до 15 лет доживало только 20% всех рожденных, только 20% до 15 лет. Очень многие умирали в младенческом, сразу же, там, родившись, да, или рождались мертворожденными, но до 15 лет жилось 20%, а это смерть, это потери. Поэтому, собственно говоря, большие семьи, да, и поэтому это как бы некое стало частью жизни. Собственно говоря, это и есть глубина человека. И поэтому вот человек, он как, а смерть, что такое смерть? Встреча с смертью – это всегда размывание границ миров. А размывание границ миров – это вот оно уже иное совсем рядом. То есть иное становится уже реальностью здесь. Оно просвечивает сквозь эту тонкую такую какую-то, не перепонку, вот сквозь такую, знаете, вот такую дверь в щелях, сквозь вот такую скважину, да, вот видно, вот мы идем в темноте, там горит свет, да, ну, такая-то щель внизу, вверху, вот, и она освещает практически, ну, как бы, мы знаем свой путь, да, и мы видим уже контуры даже в нашей комнате, да, хотя вот малая полоска света, и вот смерть, пребывающая в этом мире, вот реальность ее, такое незамалчивание этой смерти, оно рождало знание этого света, потому что вот это все как бы, да, становилось прозрачным, чуть-чуть прозрачным. Поэтому наша жизнь, она была в сумерках вот этого действительно невечернего света. Вот как удивительное слово «невечерний свет». А что он значит? Да, свет невечерний. Вот что это значит?
А откуда это невечерний свет?
А это такое, это песнопение, свет невечерний, да, вот такого нашего
умирающего.
Да, невечерний, неумирающий. Вот. Но он какой-то, да, какой-то теплый потусторонний, да, он немножко извне, он не здесь, он откуда-то оттуда, да. Невечерний, я на него как-то наблюдаю, рождается очень много смыслов, да, но мы четко понимаем, что это нечто, что-то там источник света, а до нас доносятся лишь отголоски его, да, и поэтому мы знаем, что это есть. Поэтому вот мир, он опреснился и обезличился только же потому, что потерялась глубина человеческого естества, смерть пропала, и мы не в состоянии о ней помнить, ее держать, о ней думать. Но вот христианский мир, конечно, дал колоссальное вот такое обоснование жить в этой, да, глубине, потому что мы можем думать о смерти, да, мы напряженно думаем, медитативно думаем о смерти, если не сказать молитвенно. Я не знаю, что такое молитвенно, но, по крайней мере, мы очень серьезно размышляем об этом. Вот-вот это иногда у кого-то становится молитвой, потому что дальше ум доходит до этого, как мы отпускаем и просто начинаем уже призывать Бога. Может быть, это и начинается молитва, но, тем не менее, мы много об этом размышляем, да, вот просто своим сознанием. Мы доходим, мы даже эмоционально как-то себя докручиваем страстной седмицей, да, понимание того, что смерть существует, да, и что вот Господь умер. Слышишь, Господь умер, она есть, это смерть, если умер Бог, то вот она практически, это практически стала, она, смерть практически получила ипостась, когда умер Господь. Вот-вот, и она стала бы реальностью, да, вот, и поэтому нам-то легче, а вот человек, который вдруг в каком-то таком, в такой экстатике боли вдруг доходит до крика, да, и мы видим 20 век, к примеру, в искусстве, он весь такой кричащий, да, такое жизнетворчество, человек как бы делает над собой эксперимент, вот смотрите, я умираю вселюдно, да, я всеэкранно умираю, там, да, ну, Есенин, который вот Кабацкая Русь, вот он убивал себя и записывал дневник умирания, да, но так долго не проживешь, потому что это всегда доведет до суицида.
Это 20-й, не 21-й, или 20-й век?
20-й век, да, 20-й, да, простите, и потому что в этом напряжении жить невозможно, это никуда не разрешается, а христианство дает понимание, что это можно, что это, об этом можно думать, потому что вопрос ее такой сутевой, он решен, а дальше дело веры. А что нам еще остается, если не верить в то, что Господь воскрес? И во что тогда мы можем верить? И поэтому человек, который как бы касается вот реальности жизни, вот такой сути, который действительно выражает только смерть, конечно же, для него Бог, это становится не просто какой-то идеей, да, вот какой-то некой аморфной, какой-то солярис сущности, там, любви, там, все чего угодно, но меня там нету. Вот я как-то в этом растворяюсь. Для него, для человека, да, такого, которого коснулась смерть, которого коснулось страдание, конечно, для него желанный Бог, единственный желанный Бог — это воскресший Христос. Почему? Потому что этот Бог рассказал мне, что смерти нету, что я могу с этим жить. Он позволил мне быть глубоким и завершенным, да, и я могу это удержать, эту мысль, потому что если нет воскресения, эта мысль прожжет мое сердце, и я закончусь очень быстро. Поэтому, чтобы не думать об этом, я об этом откладываю и живу, как живут все. А как живут все, как живет этот мир, как живет этот мир, как живут животные.
В завершении этой части программы резюмирую. Дерзновение напрямую связано со смертью. Дерзновение – это шаг навстречу смертью, возможность подойти к ней максимально близко и готовность сделать еще один шаг, понимая, что смерти нет.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Это единственный выход из смерти. И понимание жизни, и понимание смертности, вот, смертности жизни. Ну, простите, путаюсь.
Неожиданный поворот. Я не ожидал, что мы вот именно в этом направлении пойдем. Сейчас у нас небольшая пауза, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы вернемся к нашим размышлениям.
Светлый вечер. На радио «Вера».